следующее слово нашему генеральному партнеру госкорпорации «Роснано». Мне сейчас большой интерес. Пожалуйста, Лена Николаевна Соболева, директор департамента образовательных программ «Роснано».
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вы уже поняли, что мы присоединились к инициаторам вот такого мероприятия и в качестве генерального партнера выступили на этом нашем действии, потому что считаем, что вопрос, который сегодня поставлен на наше обсуждение, действительно крайне важный. Я после выступления нашего заместителя генерального директора в первой части, вы его слышали, я считаю, что обсуждать какие-то проблемы мне уже не имеет смысла, они обсуждаются сегодня полдня, и давайте все-таки поподробнее и пометодичнее расскажу про наш опыт, про наши не только успехи, но и проблемы, с которыми мы сталкиваемся по пути реализации концепции образовательной деятельности, а у нас принята вот такая концепция. Мы исходим из того, что госкорпорация еще полгода как минимум будет существовать в форме госкорпорации, а значит решает две задачи, формирует рынок наноиндустрии и осуществляет свой вклад в подготовку кадров так, на государственном уровне. Поэтому то, что задумали, мы будем делать, и в дальнейшем уже в форме акционерного общества, видимо, тоже, потому что интерес к тому, чтобы кадры иметь в наших проектных компаниях, а «Роснано» учреждает проектные компании, которые работают и будут работать в сфере наноиндустрии, конечно, у нас очень высокая мотивация на то, чтобы иметь адекватный трудовой ресурс. Поэтому я вам сейчас буду вот чуть-чуть рассказывать о том, с чего начали, с чем столкнулись, и, может быть, для кого-то это будет полезно, потому что кто-то свой собственный опыт пропустит через это представление и, может быть, не совершит и наших каких-то ошибок. Ну, понятно, задача, так она у нас звучит, в образовательной концепции. И мы исходим из того, что создать... То есть мы... Помните утреннее выступление? Я его слушала сегодня Александра Михайловича Петрова, да? Когда он сказал, что вообще-то говоря, системе образования нашей никто не нужен, никакая внешняя оценка. Она сама себя организует. Ну, если относиться серьезно к этому тезису, хотя я думаю, что присутствующий здесь Алексей Ильич Хохлов, проректор Московского государственного университета, как, впрочем, и проректор МИСИСа, уважаемый мой коллега, может быть, опровергнут этот тезис, потому что ну, это далеко не так, конечно, уж не совсем она сама себя организует, она, конечно, направлена вовне. А вот где мы эту дистанцию слишком удлинили между рынком труда и системой образования, на каких этапах жизни страны мы эту дистанцию, может быть, с советских времен, сделали такой недосягаемой, что никакая пробежка не помогает порой вот вместе финишировать. Это есть такая проблема, поэтому что мы решили? Мы решили как бы действовать начать. То есть нам нужны определенные программы. Кто решает, какие программы нам нужны? Ну, не департамент образовательных программ, конечно, ГК «Роснанотех», и даже не руководство госкорпорации, решают проектные компании, то есть конкретные люди, работающие по внедрению нанотехнологий. Вот они определяют, кто им нужен, мы помогаем им, потому что понимаем, что пока не так просто им самим написать те самые компетенции, которые нужны работе. Ну, уж трудовые функции они точно описывают без нас. Но для того, чтобы сделать программы работающие, чтобы на них пошли люди, нам, конечно, нужны вот эти самые работодатели. Вот сейчас я покажу, как мы это делаем. Да? Это особенности наших программ звучит очень методично, но на деле это означает приблизительно следующее. Каждая программа должна быть востребована. И не только, когда она нами оплачена, а потом, когда, выходя в электронный реестр, она начинает покупаться рынком труда. Вот это основной принцип. А вот для того, чтобы это случилось, вот такие вещи для нас принципиальны. Конечно, модульная структура. Нам не нужны программы, которые повторяют строго базовое образование, которое они получают. Не самое, кстати, худшее в наших вузах. Они получили базовое образование, у них есть достаточные фундаментальные знания, по крайней мере, по тем специальностям, которые связаны с нанотехнологиями, потому что, как правило, это готовят ведущие вузы России, и они у нас находятся в партнерах. И мы точно понимаем, что нам нужен вот тот сегмент образования, который мы называем дополнительное образование. Нам нужны краткосрочные, среднесрочные программы, то есть на языке образовательном это называется переподготовка, повышение квалификации. На нашем языке это называется человек не должен отрываться от производства. А если мы его оторвали, то это должно быть попадание в самое яблочко, иначе это не имеет смысла. Поэтому вот такие подходы, которые мы закладываем сразу в техническое задание. Должны быть международные партнеры у российского университета, которые связаны с этой тематикой. Должно быть хорошее оборудование, а поверьте, в российских университетах, особенно в технических, оно есть сейчас, потому что очень много сделано, чтобы закупили вот, за последние годы и лабораторное оборудование, компьютерные парки, чистые комнаты оборудования. То есть все, что нужно нам, есть уж как минимум там, как показал наш опыт, я потом покажу перечень университетов, с которыми мы уже вовсю работаем, по всей территории России. Вот хорошее оборудование. Вопрос только наполнить его четким заказом. Вот как мы это делаем. Ну, это мы нарисовали такие картинки, 4 слайда, я их буду быстро пролистывать. Здесь смысл только в надписи. Вот формулирование потребностей и кто это делает. Формируются они, понятно, у работодателя. Вот завод. Формулируются они вместе с университетом. Надо просто посадить за один стол. Потенциальный исполнитель или тот эксперт, которого мы пригласили и наняли для того, чтобы он сделал грамотное техническое задание, кто в методике понимает, да, и, безусловно, высшее учебное заведение. Вот так приблизительно и вот такой функционал, начиная от разработки, уточнения содержания между вузом и работодателем. Обязательно включены в техническое задание такие вещи, как стажировка, как производственные проекты. То есть, если вдруг мы поддержали магистратуру, то нам классическая такая магистратура, она не очень нужна. Это ответственность высшего учебного заведения, которое за это получает бюджетные деньги. Нам нужна магистратура, которая строго подготовит исследователя, скажем, того, кто будет данное опытное производство или неопытное продвигать дальше, кто технологию будет развивать. Тогда мы заказываем магистратуру, но мы точно понимаем, что магистерская работа у этого студента, который придет на это предприятие работать, должна быть четко привязана к задачам предприятия. И это все обязательно, вот мы там слово писали, верификация, это обязательно все отслеживается работодателем. Находим мы там людей в проектных компаниях, иногда это бывает гендиректор, если он собственник, кстати, он всегда сам занимается кадром. Если же он там один из, то, как правило, он доверяет это какому-то заму. Ну и здесь вопрос, что нам повезло в этом зале. Ну и, конечно, совместная оценка качества. Мы не принимаем эти программы, а финальный платеж за них идет после того, как они приняты работодателем. Вот только тогда мы оплачиваем финальную часть разработки этой программы. Вот эта схемка, она нарисована только для того, чтобы было понятно. Я думаю, вот презентация наверняка есть на нашем здесь сайте, поэтому если кто-то будет делать подобные какие-то движения в сторону программ, то можно будет все это посмотреть. Что здесь важно? Ну, это я просто взяла из задач, которые мы докладывали правлению. Важен был темп. Проектные компании запускаются, на сегодня их там Роснано порядка там 70-75 программ. Нам нужно было за ними успевать. То есть вот они начинают выпускать уже, готовиться к выпуску продукции. И важно, чтобы ключевые люди, которые там определены в качестве ключевых сотрудников проектных компаний, это могут быть либо технологи, инженеры. Конечно, акцент у нас сделан на инженерные кадры. Тут я с нашим ведущим целиком солидаризируюсь, мы сильно потеряли в 90-е годы наш потенциал по техническому образованию. Мы очень долго этим не занимались, я имею в виду, мы это страна, да? И все те, от кого это как-то зависело, в силу, наверное, объективных причин. И сейчас, конечно, Министерство образования и науки, надо отдать им должное, просто наверстывает упущенное. Вот я думаю, что Валерий Иванович Кошкин, который здесь представляет, еще пока, слава богу, существующее федеральное агентство сегодняшним днем, он расскажет, как много сделано за последнее время со стороны государства по созданию вот этой необходимой сейчас инфраструктуры в технических вузах. Но нам, а тем, кто представляет здесь рынок труда и работодателей, конечно, нужно пойти навстречу и вот что называется вложением в живой труд преподавателей, помочь это довести дальше. Но здесь вот что важно, мы заказываем программу, ее оплачиваем, заказываем обучение и оплачиваем обучение той группы, которую мы называем апробация программы, то есть это первая группа. После этого эта программа в очень современном формате, не буду повторяться, это то, о чем Петров рассказывал, помните, когда он нам говорил там про условия, вот это приблизительно так, то есть это совершенно уже не тот формат, к которому мы привыкли. Это не лекции, не семинары, а это, что называется, интерактивная такая живая программа, где много практики, где много идет такого тренинга на конкретные технологии. Она, ну, это доп. Образование, это и понятно. Она выкладывается, ну, она выкладывается в электронный реестр. Электронный реестр мы сейчас разрабатываем. Хотим, чтобы он был таким живым, чтобы им могли пользоваться не только проектные компании «Роснано» и не столько, а все те, кто работают в нанотехнологиях, в наноиндустрии. И опять-таки не только. Я сейчас покажу еще один продукт, на который мы замахнулись. Пока у меня нет уверенности, что мы сумеем эту планку выдержать, потому что, мне кажется, это самое сложное. На инженерное образование наложить знания там, коммерциализации, инновационной экономики, вот это второе образование. Это очень тяжелая работа. Я вам расскажу про опыт той программы, которую мы с трудом, ее полгода готовили, наконец-то по конкурсу отобрали. И вот, по-моему, Свинаренко это упоминал, что это программа Академии народного хозяйства и ВИТМО. Это университет Санкт-Петербургский, это один из исследовательских университетов нашей страны, который занимается оптически волокном. Вот они вместе там пытаются сделать что-то такое путное. Вот этот электронный реестр, как мы надеемся, заработает и заживет самостоятельной жизнью. А если нам останутся какие-то функции, то они будут связаны скорее с тем, что мы все-таки сумеем там для какого-то работодателя один модуль, если это надо, он помочь купить в Московском университете. Там великолепный нанотехнологический центр. Другой модуль в Новосибирском, третий в Томском государственном, четвертый в Иркутском. Все зависит от того, что нужно данному заказчику, слово работодатель-заказчик в программе, и какое производство он осваивает. Вот под эту тематику мы будем формировать электронный реестр, и туда будем складывать не только то, что мы заказали, но и то, что есть в системе высшего профессионального образования по линии вот учебно-методического совета, он у нас по нанотехнологиям расположен в ИТИ в Санкт-Петербурге, и мы приблизительно знаем, кто аккредитует программы нанотехнологические. Вот. Есть среди них очень хорошие программы, они не зависят от Роснано, они живут самостоятельной жизнью, вот. А есть, конечно, программы слабенькие. И вот тут очень важно, я видела в зале представителя объединенной акционной компании, мы вот с ними вместе работаем, слава Господи, Минпромторг начал заниматься этим активно, мы работаем над тем, чтобы идею профстандартов продвигать, потому что, конечно, когда профстандарты у нас есть у рестораторов, это очень хорошо, но все-таки надо бы в наших отраслях, вот инженерных, тоже эти профстандарты иметь, для того, чтобы как вузы как-то потихонечку на них ориентировались. Но это целая цепочка, тут нужны будут и законодательные действия, тут много чего нужно будет сделать для того, чтобы профстандарты не остались просто бумагой, непонятно, а были реальным инструментом. Реальным инструментом, позволяющим вузам ориентироваться на запрос внешний. Что для нас еще очень важно? Мы, конечно, хотели бы... Поддерживаем мы российские вузы приоритетно. Ну, это и понятно. В общем, наша задача, я так думаю, что те, кто едут учиться в западные вузы, это очень хорошо, но все-таки, как правило, это MBA, и, как правило, это топ-менеджмент тех, за кого платят, платят работодатели. Нам-то, конечно, нужно создать критическую массу здесь. Но для того, чтобы это не был доморощенный такой вот продукт, мы приглашаем к партнерству зарубежные университеты, плотно работаем с американскими советами по образованию. И там у нас и Вейленд в орбите, и MIT, и Гарвард, и Стэнфорд. Потому что понятно, что если не опираться на опыт тех, кто уже прошел вот этот этап подготовки, подготовки людей для инновационных специалистов, для инновационной экономики, то будет сложно двигаться, опять будем изобретать велосипед. Поэтому международное партнерство является обязательным условием участия в наших конкурсах для университетов. И тогда к нам выходит Пермский гостехуниверситет, но в партнерах у него находятся специалисты Кембриджа. Что хорошо, профессора, который приезжает в Перм, читает. Мы очень приветствуем внутрироссийское партнерство. Так, например, у нас Белгородский технологический университет выступал на конкурсе совместно с Московским государственным факультетом наук о материалах. Нам было очень приятно, то есть приоритетно мы готовим для Белгорода. Там у нас пошли строительные материалы с наполнениями, да? Но важно то, что туда ездит московская профессура, университет, один из ведущих факультетов в области наноматериалов. Хорошо. МИСИС у нас работает с Иркутским гостехом, совместная программа, и мы тоже это приветствуем. То есть, понимаете, это и внутренняя мобильность, и внешняя. И что в результате... Вот, не туда нажала, назад вернулись. Да. И что в результате получается? Вот список, посмотрите. Магистратура, вы видите, ее не так много, и только в случае, если это там светодиоды, ну что-то требующее специалистов, у нас же отрасль специальная, там в ряде случаев только высшее образование нужно, да, там подпускать вот к этим сложному оборудованию ребят, которые имеют начальное профобразование, не представляется возможным по описанию трудовых функций. Поэтому мы в ряде случаев заказываем магистратуру, но она такая целевая. То есть, например, АВТУ под Автоган, там известное предприятие по выпуску светодиодов с немцами совместное, АВТУ это Академический физико-технологический университет, это новая такая структура, сделанная при участии Алферова. Все 25 ребят идут работать по окончанию через год на Автоган. То есть это такая... И никто их не обязывает, просто это довольно престижно туда пойти. Но если кто-то только не сможет в силу жизненных планов, привязать мы их юридически не можем, но мотивация для них, условия для того, чтобы они туда шли, создаются соответствующие. Но в основном вы видите, это повышение квалификации, это переподготовка. И сейчас вот я покажу, по-моему, я взяла этот слайд, где мы сделали первые конкурсы. Вот АНХ и ТМО, да, 5 компаний-заказчиков, которые вышли на нас с инициативой на базе инженерного образования сделать такую подготовку по инновационному менеджменту. Мы очень долго думали вместе с экспертами над тем, какое должно быть техническое задание. Но вот как нам показалось, оно получилось неплохое. Вот теперь вопрос, как это все исполнится. Люди будут учиться так. Либо питерцы приезжают сюда, если это московская группа обучаемых, либо это когда очный режим. Но мы сильно включаем еще и электронный режим, вот так как работают в бизнес-образовании, то есть онлайновый режим переписки, кейсов, там вот всего, что в методике, что используется для того, чтобы можно было бы уже современным образом готовить людей. Посмотрим, какой будет спрос на эту программу. Мы здесь не циклимся только на нанотехнологиях. Нам это не сильно разрешают делать, но мы все-таки решили, что ИТМО может показать шире инженерную базу. Там хорошо работают по линии оптики. Там, вы, наверное, знаете, что единственная международная олимпиада, где наши студенты являются несколько лет подряд номер раз призеры, то есть первые места занимают, это выпускники ИТМО. Там часть Силиконовой долины, к сожалению, моему великую, тоже ими заполнено. В общем, толковый вуз с точки зрения технической подготовки, они сумели сохранить традиции. Ну вот посмотрим, какой у нас получится совместный продукт. Наконец, мы вышли на Академию наук. У нас не только вузы, но институт биологии гена. Это новая молодая команда, которая очень хочет преподавать, пока еще не очень знает как, поэтому обращается на биологический факультет МГУ, там включена профессура. Но программа подготовлена абсолютно уникально, это фармацевтика, это совершенно другой режим подготовки, это не столько лекции, сколько работа в конкретных технологиях. Ну, в общем, так хорошо и написано, и уже началась эта программа. Ну, а это вот то, что я вам говорила, МИСИС МФТИ. Это наша первая программа, мы ее запустили больше года назад. два почти, уже вышли первые метрологи, выпускники. И надо вам сказать, что из этих метрологов половина взята в метрологические центры, которые работают с нашими компаниями. То есть вот если там к 2015 году 900 миллиардов рублей продукции должно быть на рынке наноиндустрии, это не я придумала, это как бы задача, которая поставлена там правительством, из них 300 за счет компании «Роснано», то вот на эти 300 компаний метрологов мы туда поставляем, потому что без метрологии, без измерений точно нанотехнологии невозможны, и продвижение тоже. И, кстати, мы уже больше не финансируем эту программу. Она пошла сама, и как вот уверяет мне ректор МИСИСа, на нее есть спрос. Надеюсь, потому что постоянно финансировать работодатель, конечно, не должен и не может одно и то же, если только это нужно ему. Совместная оценка качества, я не буду повторяться, потому что у меня еще пара буквально слов, которые я хотела бы адресовать всем сидящим. Понятно, здесь все написано. А в чем мой, если хотите, призыв к аудитории? Знаете, мне кажется, что довольно много у нас проблем заключается в том, что мы с нашими вузами плохо сотрудничаем. И мне кажется иногда, что причина не только в вузах, а еще и в нас, в тех, кто представляет компании. Потому что, конечно, можно вполне высокомерно сказать о том, что российская система образования замкнулась и развивается сама по себе. Но значительно, мне кажется, проще предложить, сформулировать заказ. И беда заключается в том, что рынок труда не всегда может этот заказ сформулировать. Поэтому вот нужны такие посредники. Я сидела с девушкой на первой части выступления, я, к сожалению, не помню, как ее зовут, мы с ней как раз говорили о том, что а где же функции вот консалтинговых агентств, где функции тех, кто является должен, по идее, в рыночной инфраструктуре посредниками. Вот мне кажется, здесь эта функция есть. Крупные работодатели в силу амбиций и занятости другими важными вещами, как производство прибыли, это действительно основное, что бизнес делает, да? Он не всегда, я знаю это по своей большой корпорации, по амбициям наших управляющих директоров, они отмахиваются от этих проблем. Вот тут должен оказаться тот посредник, который говорит, что тебе надо, вот это тебе надо, а кто может, вот этот может. Но для этого этот посредник должен владеть ситуацией как на рынке образования, так и на рынке труда. И это колоссальные компетенции, которые просто так ниоткуда не берутся. Поэтому, если есть здесь представители вот этого, этой сферы бизнеса, а это бизнес, то развивать его, мне кажется, можно только тем, чтобы повышать собственную компетентность и искать все время ниши, которые соответствуют этому уровню компетентности. Ниша на сегодня, я вас уверяю, есть. Она не очень четко сформулирована. Мало того, она неосознанна тем, кто готов платить за это. Но время идет в следующую сторону. Рынок труда за это будет платить, но и образование в конце концов начнет за эту функцию оплачивать некоторые услуги. Но эти услуги должны быть качественными. Поэтому я призываю к тому, что мы с вами поглубже погружались. Я, честно говоря, это экспертная позиция, это уже не от имени Руслана, от себя лично. Я не очень верю в жизнеспособность корпоративных университетов, как университетов. Я очень много их наблюдала за последние 15 лет. И западных, и российских. С моей точки зрения, это скорее центры переподготовки таких кадров, вот, текущих, если нужно к станку поставить кого-то. Если речь идет о системном, долговременном участии, участии, а потреблении кадров разного уровня, то никакой корпоративный университет, затраты слишком велики затраты. И очень трудно сформировать хороший профессорский там, или преподавательский кадровый потенциал. Это показывает опыт даже в свое время очень успешных там, компаний, корпоративных университетов, которые были созданы специально для того, чтобы. Вот мне кажется, что все-таки эти услуги надо покупать в университетах, но надо создавать условия, при которых университеты наконец займутся доп-образованием, доп-подготовкой кадров. Вот доп-подготовка кадров – это пока та часть в университетской системе образовательных услуг, которая практически университетами не трогается. А вот надо ее тронуть. Все, спасибо.
Спасибо, Елена Николаевна. Так, уважаемые дамы и господа, есть вопросы к докладчице? Ленка, можно я вам вопрос задам? А вот вы сказали тоже очень интересную как бы схему, рассказали, что вы покупаете программно-образовательные модули в разных университетах, где лучше модуль, там вы покупаете, естественно. Это касается только технократических дисциплин или инноватики тоже? Где вы, если покупаете модуль по инноватике, допустим, если можно так сказать, где вы его покупаете?
Понимаете, вот мы только-только начали покупать по инноватике модули, вот только два. Первый вот мы купили у Академии народного хозяйства и ЛИТМО, но там программу вы купили, она состоит из разных модулей.
Часть в факультете модулей... технологического менеджмента, который?
Нет, это факультет, ну они такую сделали межфакультетскую, правда, это наш заказ был, честно говоря. Мы их просто попросили собрать лучшие силы АНХ для того, чтобы эту работу сделать. И второй модуль мы купили, как это ни странно, венчурный. Его мы купили в ассоциации венчурного бизнеса Уникальный. Уникальный, потому что ничего другого лучше пока не нашли.
А на Западе нельзя?
На Западе мы готовим сейчас такое мощное ТУЗ. Мы будем покупать в Кембридже. Мы провели переговоры с Мэрилендом. Мы купим 5-6 модулей таких серьезных. Ведем это
работу. Спасибо большое, Лена Николаевна. Да, пожалуйста, вот вопрос еще из ком.
Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что в связи с переходом на двухуровневую систему у нас как бы вузы перестают присваивать квалификацию. Вот как ваша госкорпорация видит, ну вот как Роснана видит эту проблему присвоения квалификации после того, как у нас людей с дипломами инженер будет, ну фактически уже не будет, да? Какая-то часть останется там, где специалитеты остались. Вот, если можно.
Вы знаете, я бы этот вопрос адресовала все-таки либо Валерию Ивановичу, либо Алексею Ремовичу. Они в этом больше понимают, потому что они присваивают эти квалификации. Для нас значительно более важно это выйти, знаете, на что? На вот эту самую общественно-профессиональную аккредитацию программ. Мы хотим поучаствовать в этом процессе со стороны сертификации выпускников. Вот это для нас важнее. Вот эту работу мы ведем. А вот что касается представления университета, я думаю, лучше им отрезать.
Вопрос. Как раз по поводу того, что вы последнее сказали, считаемый представитель Алексей Гусев, Московский.
Микрофон можно?
Значит, я как раз хотел спросить насчет роли посредника. Вот вы очень важную эту тему подняли. А роль посредника в западных странах очень часто выполняется профессиональными ассоциациями. Да. То, что вы последнее сказали, да, по поводу сертификации. То есть сейчас, по сути, госкорпорация, поскольку объединяет в себе все вот эти малые бизнесы, она является также профессиональной ассоциацией. Да. Вот видите ли вы какое-то, возможно, дальнейшее развитие профессиональной ассоциации либо в области вот, узко наноиндустрии, либо более широко вообще в других, ну, как бы, технократических областях, не только Федерация рестораторов, которая действительно разработала стандарт для себя, но также и в промышленности.
Вы знаете, тут очень такой хороший вопрос, но он одновременно и больной вопрос. Потому что если вы спрашиваете мою экспертную точку зрения, то я вам говорю, что вижу. Вижу, потому что считаю, что оценка качества вот ровно там, образовательных программ, образовательных услуг и выпускников, ровно там и должна происходить. Но в чем заключается проблема, мы с вами тоже хорошо понимаем. До тех пор, пока профессиональные стандарты не обретут, и профессиональные стандарты, и общественно-профессиональная аккредитация, как некоторый элемент, не войдут в законотворческие акты и не попадут туда, это все бессмысленно, потому что вузы на это обращать внимание не будут. Но мне кажется, это зависит не только от уровня развития образовательного сообщества и образовательной части, но и от нашего уровня развития, я имею в виду рынка труда. Неразвитость рынка труда ведет к тому, что мы не имеем этих профессиональных сообществ. По мере его развития эти профессиональные сообщества обязательно будут возникать. И не только там, где есть хорошо организованная группа людей, я имею в виду рестораторов, да, известных, а там, где начинает появляться потребность в этом. Поэтому, если вам честно сказать, почему я об этом немного говорила, мы ставим перед собой так и цель, но вот с программами нам легче, мы здесь разобрались быстрее, здесь все понятно, ты платишь деньги, тебе делают, а если делают плохо, то ты знаешь, какие предъявить претензии и как это сделать. А вот с этим механизмом пока сложновато. Но вы уже слышали сегодня выступление Минпромторга, начали этим заниматься, поэтому есть надежда, что мы будем...
Это там, где консолидированная отрасль, а там, где консолидации нету, то это пока процесс не идет.
Этот процесс пока не идет, согласна. Ну все, наверное, да?
Есть еще вопросы?